Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики, специалист по истории Вьетнама Алексей Леонидович Рябинин. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Здравствуйте, добрый день.
Сегодня у нас такая тема. Мы будем говорить о мир-системе. Что это такое? Достаточно долго, когда ученые изучали историю, они рассматривали там, историю отдельного региона, историю отдельного периода. И история складывалась в пазл из таких отдельных кусочков. И это очень хорошо видно по школьной программе. Например, когда я учился, у нас там между битвой при Калке, на Калке и битвой при Лас-Навас-де-Толоса происходил год где-то. И очень сложно было понять, что это вообще на самом деле одновременно. А что в этот момент происходило во Вьетнаме, в принципе, никто не знал. И это полдела, когда мы говорим про школьников, но на самом деле многие ученые тоже, вот у них не складывалась эта общая картинка. А сейчас в последнее время начал набирать, ну уже как давно, на самом деле лет 50-70, наверное, начал набирать силу мир-системный подход. Вот, Алексей Леонидович, расскажите, что это такое и с чем это едят?
Ну, если придерживаться классического, так сказать, определения мир-системы Эммануила Валлерстайна, то... где-то к середине 15-16 веков складывается такая, так сказать, такая ситуация. Существует мир империи. Под мир империи можно понимать мир империи Габсбургов, да, мир империи османов, китайская мир империя, да, мир империя Делийского султаната. Значит, это крупные страны, которые... так сказать, заботятся о своей экономике, да, так сказать, если нужно, они эту экономику, так сказать, пытаются подстегнуть, если нужно, они ее тормозят, да, так сказать, все зависит от, так сказать, политической ситуации. И между империей Габсбургов, да, то есть, которая охватывает Германию и Испанию, да, так сказать, в... XV, начале XVI века и, так сказать, противостоящей ей Османской империи, с которой Габсбурги ведут войны, складывается такая, так сказать, ситуация. Где-то в районе вот этого Средиземного моря появляется некий центр, экономический центр, который обладает, так сказать, такими самодавляющими способностями. Что имеется в виду? Вне зависимости от того, воюют Габсбурги с османами, не воюют Габсбурги с османами, да, торговля растет. Была битва при Лепанто в 1571 году, не было битвы при Лепанто. Да. Вот эта вот мироэкономика, она все расширяется, она не зависит от этих, так сказать, руководства двух империй, которые в силу своих политических необходимостей, так сказать, пытаются ее тормозить. Она все время расширяется. И постепенно вот этот вот центр, это цепь производств и обменов, которые все больше и больше захватывают и мир империю Габсбургов, и мир империю османов. Да? Этот самодостаточный центр, он все расширяется, расширяется на сначала Южную Европу, потом, соответственно, так сказать, Северную, охватывает Малую Азию. Да? И получается вот этот вот мир-экономика, который постепенно превращается в мир-экономику капитализма. Появляется мир-система. Мир-система, короче говоря, это когда мир-экономика побеждает мир-империю.
Ну вот вы сейчас рассказали о таком классическом восприятии мир-системы, то есть тогда, когда она уже точно была. Mm-hmm. А вот если мы уходим вглубь истории, там уже начинаются споры, да, где она возникла и в какой момент начинает складываться эта мировая экономика. Но, тем не менее, очевидно, что мы не можем рассматривать даже в Средневековье отдельно Западную Европу, отдельно мир кочевников, отдельно там классические восточные империи. Понятно, что они как-то влияли друг на друга и взаимодействовали. Вот мы сегодня будем говорить об этом, мы так попробуем сделать такой срез хронологический, там, мир в 12, 13, 14 веках, ну, mm-hmm. точнее, скорее, наверное, все-таки Евразия. Mm-hmm. И вот расскажите, что, какие, ну, вот на какие регионы основные можно разделить Евразию в этот
Это... Ну, сначала немножко про мир-империю, про, про ее, так сказать, как бы, так сказать, конструирование. Да, действительно, то, что я рассказал, это такое, так сказать, классическое определение Валлерстайна и тот процесс, когда оно действительно было. Существует довольно много теорий по поводу того, что она родилась значительно раньше. У нас есть такой прекрасный ученый, тоже востоковед, Андрей Каратаев, который считает, что мир-империя существовала с неолита, да, то есть, а может быть, даже и раньше, а может быть, так сказать, и с позднего палеолита. Да. Это делается на основании изучения эпидемий, эпидемий, которые охватывают значительные, так сказать, пространства, не вмещаются ни в какие границы, да, так сказать, а перемещаются с Азии в Европу, с Европы в Азию, так сказать, на Северную Африку. И по изучению вот этой самой эпидемии делается вывод, что контакты были настолько тесными, что они порождали связь, в том числе и экономическую, и социальную, так сказать. Вот я думаю, что это несколько перебор, да, но прислушиваться, конечно, к этому надо. Кроме того, мы, например, имеем первую Евразийскую империю, это первый тюркский каганат, да, который тоже, так сказать, охватывал не только Азию, но и частично Европу, да, так сказать, и который дал, так сказать, большие последствия. Можно рассматривать в качестве такой, так сказать, предтечи мира империи некоторые цепь таких, так сказать, политий, которые создавались гуннами, да, гунны, которые, сюнну, так их называли в Китае, начали свое движение во втором веке и закончили это движение в IV-V веке, так сказать, в Европе. Да, так сказать. Вот. То есть, точки зрения по поводу того, как, с какой степени зрелости вот эти вот миры империи и когда складывались, они, в общем-то, различны. Это предмет, так сказать, обсуждений, и, в общем, эти, так сказать, споры не стихают.
Ну, просто дело в том, что, как мне кажется, здесь важный момент, что ресурсами-то обмениваться нужно было всегда, потому что ресурсы по планете распределены неравномерно, но при этом они все нужны. Отсюда возникает торговля, отсюда возникают контакты какие-то экономические, а тут уже и социальные подтягиваются. Угу. И вопрос только в том, насколько тесными они были, насколько сильно от них зависели народы.
Правильно? Вот вы совершенно точно ухватили самую суть, потому что действительно контакты были всегда, да, и олово, которое можно было, так сказать, брать либо в Афганистане, либо в Англии, да, без которого невозможно было делать бронзу, да, так сказать, оно как бы объединяло очень крупные, так сказать, территориальные целостности, да, но... Есть ли любой контакт мир-империи? Я с этим, так сказать, не могу согласиться. Вот та фраза, которая мне кажется из Валлерстайна, мир-система складывается тогда, когда мир-экономика побеждает мир-империю. Когда, что бы ни делала мир-империя, она никак не может урегулировать, так сказать, устранить действия, которые делает мир-империя, да, так сказать. То есть это борьба и победа мир-экономики. Вот, конечно, в неолите ни о какой победе мир-экономики, так сказать, говорить невозможно, да, так сказать. Вот, но, в принципе, различные подходы к этому очень важны, да.
Ну, давайте тогда говорить о том периоде, который, ну, все-таки самый интересный, как мне кажется, в этом смысле, потому что уже назревает классическая мир-система, и есть вот это вот начатки,
ну, вот, точные взаимоотношения. Монголы, да, так сказать, монголы, которые начинают свое движение из Великой Степи, кстати, далеко не первые, да, намады, Великая Степь постоянно выбрасывает большое количество кочевников, они очень сильно влияют на... так сказать, оседлые государства, про это, я думаю, еще мы скажем. Вот. Это Великая Империя, которая сложилась от Японского моря, да, и вплоть до, ну, Карпат уж точно, да, так сказать, но монгольские кони дошли и до Адриатического моря, да, так сказать. Вот. Это такая мощнейшая держава, в которой был жесткий порядок, и монголы могли гордиться тем, что из Пекина до Багдада очаровательная девушка с подносом драгоценностей на голове могла пройти, и никто ее бы не тронул.
Угу.
Такой был жесткий порядок. Да? Другое дело, что этот жесткий порядок стоил очень много тем странам, в которые пошло монгольское завоевание. Да? И это, так сказать, если говорить о периоде Чингисхана, то это просто разрушение. Разрушение цивилизационных городов, я имею в виду там Бухару, Самарканд, Джанд. Да? Вот. Но это создание такой, так сказать, евразийской империи, которая, так сказать, дала очень, так сказать, много последующим, так сказать, народам. Да? Ну, если мы, значит, говорим о Монгольской империи, кроме того, в том же 13 веке создался Делийский султанат.
Угу.
Делийский султанат, довольно, так сказать, это экспансия мусульман в Северную Индию и создание значительно более жесткой бюрократической системы, чем была до того. Индия резко изменилась. Все ученые, индологи понимают, что до мусульман и после мусульман – это две разные Индии. Да? Восточная Европа. Ну, так сказать, монголы задели Восточную Европу, да, так сказать, они вторглись в Польшу, Силезию, прошли Венгрию, да, битва при Шайо, где европейское войско было просто напрочь разгромлено монголами, и это было, так сказать, очень страшно. На самом деле, я вот что еще думаю. Поскольку мы с вами, в общем, беседуем в русле, так сказать, взаимовлияния, да, я думаю, что в значительной степени создание централизованных государств в какой-то степени это результат и монгольского влияния, и последующей Османской империи, которая прямо вторглась на Балканы и угрожала таким крупнейшим культурным центром, как Вена. Да? В 1529 году османы чуть-чуть не взяли
Но мне кажется, это уже надо попозже обсуждать, после того, как мы определимся с тем, что, собственно, собирали и что взаимодействовало между собой. Там Западная Европа была, которая, в общем, повезло.
Здесь я бы хотел обратить внимание вот на что. Действительно, в XIII веке это еще, так сказать, Александр Сергеевич Пушкин сказал, что Россия стала щитом между монголами и Европой и заслонила Европу, приняв весь удар на себя. Действительно. Хочу сослаться на выходящую сейчас всемирную историю, в которой вот этот вот процесс воздействия номадов, да, кочевников на оседлые страны показан довольно-таки подробно. Да. Дело в том, что Европа, Западная Европа, в этот период... даже не только, начиная с X века, после разгрома венгров в 955 году на реке Лех, находилась в тепличном состоянии.
Угу.
Это был совершенно замечательный период, несмотря на то, что у нас период Средневековья рассматривается как такой темный, ужасный, так сказать, ну, в общем, так сказать, у нас рассматривается с точки зрения, так сказать, просвещения, возрождения, и это такой ужасный период. На самом деле, это был период, когда зарождались все те отношения, которые впоследствии развились при капитализме. Это вассально-ленная система, да, то есть это личностное отношение между представителями элиты, это свободные города, это самоуправление, это частичное возрождение частной собственности, да, так сказать, феодальная собственность. В общем, это то, что не мог себе позволить Восток. Почему это не мог себе позволить Восток? Потому что Восток всегда находился под жестким давлением со стороны кочевников Китая Индия с северо-запада тоже была под воздействием кочевников, а Иран, Малая Азия, это просто проходной двор для кочевников. Там mm-hmm. кочевники образовывали собственные династии. И всегда Восток требовал создания жесткой бюрократической структуры. Зачем? Для того, чтобы в короткий срок создать мощную армию, экипировать ее, снабдить провиантом и двинуть против противника. Чего не нужно было делать в Европе. В Европе такие массовые войны, то есть масштабные войны, да, так сказать, которые были в Азии, они просто неизвестны. Столкновение 100-тысячных армий в Европе невозможно. Непредставимо, да? Ну, то есть я имею в виду средние века, конечно, так сказать. Вот. Китайские, вот, так сказать, то, что происходило в Китае, это очень близко к 100 тысячам, да, так сказать. Ну, например, так сказать, монголы, у них было 95 округов, каждый из которых был по тысяче по тьме, да, так сказать. И наступая на Запад, они присоединяли к себе территории, брали новые войска, и это были, так сказать, огромные, так сказать, сражения, в которых участвовали десятки и сотни тысяч.
То есть, получается, в той ситуации, когда ты постоянно живешь на границе с кочевниками, которые того и гляди, начнут тебя атаковать, ты обязан быть всегда наготове и обязан создать такую структуру общества, которая позволяет в короткий срок аккумулировать все силы в одной точке. И для этого, собственно, нужна бюрократия. И да. Тут уже не до разговоров, не до там, какой-то феодальной раздробленности. Если ты хочешь выжить, ты должен вот вести себя так.
Общество принимает эти ограничения, да, которые накладывает на нее необходимость, так, и оно санкционирует деспотию, санкционирует жесткий политический строй, который обеспечивает ему выживание, обществу этому выживание. Вот. И это, пожалуй, самое главное. Собственно, когда идет разговор о причинах, так сказать, деспотизма в Азии, сейчас хочу сказать, что многие современные востоковеды, так сказать, отрицают наличие деспотии. Да? Я, так сказать, сторонник понятия деспотии в его, так сказать, ну, скажем так, корректных формах. Но выдвигались два, скажем так, аргумента, фактора, которые способствуют ее созданию. Это первое. Ирригационные сооружения, дамбы, которые нельзя было построить в таких реках, как, так сказать, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, да, невозможно силами индивидуальность и просто деревни построить такие мощные ирригационные сооружения.
Но это то же самое мы наблюдаем еще гораздо раньше в Египте, потому что...
Конечно, естественно.
Египет точно так же создавал свою ирригационную систему в то же время, когда и образовывалось государство. То есть это слитные процессы единые.
Но, понимаете, есть, например, другие примеры. Это ацтеки, инки, где никаких ирригационных сооружений не было, да, а бюрократические системы существовали в лучшем виде, да, так сказать. То есть мне кажется, что вот эта вот варварская периферия – это доминирующий фактор, который требует создания вот таких вот жестких политий. Более того, то, чем кочевники были для Китая и там Северной Индии, тем же, то же самое, так сказать, Китай представлял для всей Юго-Восточной Азии, для Вьетнама, для Бирмы, для Камбоджи, да, так сказать.
Да, вот это, кстати, можно поподробнее, потому что, смотрите, по логике Вьетнам, он ведь находится в той же самой ситуации, что Западная Европа, он далеко, его отделяет Китай от кочевников, ему ничто не угрожает.
Китай, ему постоянно угрожает Китай. Каждые 250-300 лет новая китайская династия вторгалась во Вьетнам, и вьетнамцы делали все возможное для того, чтобы от нее избавиться. Вьетнамец рождался и умирал с мыслью, что придет китаец и его завоюет. Причем также чувствовал себя северный китаец в отношении к намадам, к кочевникам. То есть это нужно было постоянно начеку и действовать таким образом, чтобы обеспечить вызывание этноса. А, так сказать... этого, повторяю, что Европа была абсолютно решена, да, так сказать. Ну, хочу вот что сказать. К примеру, что такое, так сказать, вот традиционная вот европейская война, да, так сказать, ну, такая обычная война. Это не битва при Креси, при Пуатье, да, так сказать, не при, битва при Азенкуре, а вот обычная. Это граф с тремя рыцарями, сотней крестьян, да, так сказать, выступают против некого барона, который тоже поддерживает несколько рыцарей. Происходит великая битва, в результате которой одного человека убивают, три ломают себе шеи, пять падают с лошади, и выигравший граф прославляется бардами и менестрелями, и, так сказать, об этом пишут и слагают поэмы, да. Вот это обычная такая, так сказать, европейская коллизия, что абсолютно невозможно на Востоке, потому что там на кон поставлены совершенно другие ценности.
А вот смотрите, давайте, у нас осталось 5 минут до перерыва, попробуем вот еще с таким моментом разобраться. Чем, собственно, кочевники принципиально отличаются от других соседей? В том смысле, что, например, в той же самой Западной Европе, условно, если мы берем вот весь регион Западной Европы, которая могла бы, в принципе, при какой-то угрозе сплотиться, там возникла бы точно такая же бюрократия, как в Китае, там такое же жесткое государство. Вот. Чем их соседи, соперники отличаются? Ну, то есть, условно, почему там Киевская Русь в эпоху расцвета, я имею в виду в тот момент, там, при Ярославе Мудром, почему она не так сильно угрожала Европе? Не так сильно, как там те же самые кочевники угрожали Китаю? В чем суть вот их такой, не знаю, озлобленности, что ли? И опасности?
Ну, здесь дело, конечно, не в озлобленности. Дело в том, что что нужно кочевникам? Им нужны пастбища. Им нужны пастбища, чтобы пасть овечек, да, так сказать, скот. Вот. Что нужно оседлым? Им нужны поля для того, чтобы возделывать рис, там, пшеницу и все остальное, да. Поэтому первое, что делают кочевники, когда они захватывают территорию, ну, Северного Китая, например, они превращают поля в пастбища. Они сгоняют местное население, и местное население вынуждено мигрировать на юг. Потом, если, так сказать, эти номады хотят как-то приспособиться к существующей ситуации, они возвращают этих же самых крестьян, ну, не этих же, а других, да, и пытаются восстановить статус-кво. Но вот первый этап, да, так сказать, вот это очень страшно, да, потому что первый этап, он грозит существованию целой цивилизации.
То есть, получается, если там два государства между собой, ну, там, в Европе, скажем так, не в Западе, не в Восточном, просто в Европе, начали войну, то это не грозит какими-то цивилизационными, да, переменами. Это не грозит тем, что целый регион там вымрет на какое-то, да, время, конечно, и там будет трава, где пасутся кони, и все.
Вы совершенно точно подметили эту самую ситуацию.
Кочевники, они всегда приносят с собой вот именно такую разруху.
Ну, в значительной части, да, так сказать, эти кочевники, конечно, так сказать, они через некоторое время они могут цивилизоваться, и обычно китайскую цивилизацию ее представляют как не такую гусеницу, которая поедает вот этих вот самых кочевников, как, так сказать, тутовый шелкопряд, да, и выпускает прекрасную нить, да. Но для этого нужно пройти время, чтобы прошло время, чтобы кочевники ассимилировались, так сказать, к существующей ситуации.
То есть как цивилизация должна монголы, их переварить и превратить, да, в цивилизованных людей.
Да. Но поначалу угроза страшная.
Напоминаю, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Сегодня у нас в гостях Алексей Леонидович Рябинин, и мы говорим о Евразии в таком районе 12, 13, 14 веков. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Алексей Леонидович Рябинин, и мы говорим о мир-системе, о мире таким, о таком, каким он был в 12, 13, 14 веках. И в первой части программы мы поговорили о том, почему, собственно, различаются, ну, современные представления ученых о том, почему различаются Запад и Восток. А теперь давайте поговорим поподробнее, в чем, собственно, различия, которые сложились. например, в тепличном Западе, где не было постоянной опасности набегов кочевников?
Ну, вот вы сказали Запад и Восток, да, но на самом деле, конечно, Восток, он очень разный, да, так сказать. Восток, он, во-первых, большой, и там есть разные и, так сказать, политические структуры, цивилизационные структуры. Ну, например, если взять Японию. Япония, которая, казалось, восточнее некуда, да, так сказать, очень долго развивалась по европейскому пути, но не сразу, не сразу. Значит, если мы будем, значит, сравнивать вот эти вот восточный феодализм, так сказать, японский феодализм и западный феодализм, то мы можем понять, откуда он появился. Значит, где-то до середины VII века Япония была такая, такой, так сказать, достаточно архаической, аристократической, так сказать, политии, в которой огромное значение имела аристократия, постепенно поднимался императорский род, но у, так сказать, верховного правителя не было бюрократического аппарата, который, так сказать, смог бы сплотить вот это вот единое государство. И вдруг в 645 году происходит так называемая революция Тайка. Почему? Почему именно в это время? Причем эта революция сразу прям, так сказать, изменяет политические и экономические структуры. А именно, создается государственный аппарат сверху донизу, значит, в столице, в провинциях, и пытается проникнуть на уездный уровень. Создается регулярная армия, которой до этого не было, а были дружины аристократов, да, так сказать. А каждые три крестьянина должны поставить одного рекрута. Налоги, значит, зерном, шелковой ватой, хлопковой ватой, да. То есть создается структура, которая может гарантировать независимость этой самой Японии. Почему? Сразу скажу, что многие японоведы со мной не согласны. Ну, у вас на это и передача рассчитана. Дело в том, что одновременно в это время на континенте появляется Великая империя Тан, китайская, которая простирается от Средней Азии до Японского моря, которая агрессивна, которая, так сказать, пытается присовокупить себе большое количество территорий. И японцы пугаются. Японцы пугаются и начинают выстраивать вот эту вот, так сказать, бюрократическую систему, которая может создать противовес вторжению китайцев. Время идет. В Китае появляются свои проблемы. Там восстание Анлушаня, Хуанчао, да, так сказать. На смену Танам приходят Суны. На смену Сунам приходят Юани. А китайцы не появляются, да? Вот это вот создание такой жесткой бюрократической системы эксплуатации крестьянства, потому что налоги колоссальные, да, приводит к тому, что выстроенная система становится неоправданной. Земли забрасываются, чиновников постепенно, так сказать, вытесняют с уровня уездов, и аристократия отвоевывает свои, так сказать, позиции. Начинают создаваться так называемые сюэны, это, так сказать, феодальные владения, которые встраиваются в феодальную лестницу. Владелец сюэна ищет себе покровителя, это или монастырь, или аристократ, и выстраивает такая цепочка вассально-ленных отношений, которая вполне устраивает общество. И вплоть до XVI века, когда появляются европейцы, вот эта вот самая система действует, она совершенно не меняется. Только лишь при приходе к власти Токугава, а Токугава пришли на волне вот этого самого, сказать, создания противостояния европейской экспансии, потому что...
Опять борьба с внешними силами.
Конечно, появляются португальцы, и когда представитель правителя приезжает на остров Кюсю, там две трети... даймё католики. с этим надо бороться, да, угу. Нужно создавать, так сказать, и появляется вот эта вот, так сказать, формально феодальная, но на самом деле бюрократическая система, которая существовала в Японии с 16 по 19 век.
То есть, получается, на примере Японии мы можем понять, что происходило в Западной Европе, почему она стала такой, ну, почему вообще, в принципе, появляется феодализм. Феодализм — это такая роскошь. Даже да. Вот в том самом втором томе «Всемирной истории», который издает Институт всеобщей истории РАН, есть даже глава такая, которая так и называется «Роскошь феодализма».
Да.
Это всегда признак такой некоторой вольготности, расслабленности общества, которое не подвержено атаке извне.
Да, совершенно точно. Еще хочу указать на одно различие, так сказать, Востока и Запада. Дело в том, что на Западе довольно рано происходит разделение религиозной и светской власти.
Угу.
Это папа, император, да, так сказать. То есть крестьянин отдает десятину церкви, да, так сказать. И только церковь имеет право на его душу, да, а король или император имеет право на его тело. Вот это разделение на душу и тело – это как бы первая эмансипация, личности на Западе.
Угу.
На Востоке такого не было. Потому что китайский император, он одновременно и глава культа императорских предков. Все остальные религии, которые существуют в Китае, они подконтрольны. Буддизм, даосизм, конфуцианство – это как бы, так сказать, религии низшего состава. Главное – это императорский культ, культ предков. Да? И здесь уже император волен делать со своими подданными все, что угодно, и в материальном, и в духовном плане. Халиф. Mm-hmm. Халиф одновременно и султан в Османской империи. Тоже имеет право на церковь, на душу и тело своих подданных. Да.
Османская империя вписывается в эту схему?
Да, да, конечно, вписывается в эту схему.
То есть она точно так же постоянно должна бороться с теми же самыми кочевниками?
Ну, османы, так сказать, изначально сами кочевники, ну, да,
да,
так сказать,
вот я пришли. Поэтому, собственно, для меня
но
это и
там, так сказать, сталкиваются уже не кочевники. Османам противостоят сефевидский Иран, который... А вот в сефевидском Иране, так сказать, большое количество кочевых ханов, с которыми, так сказать, центральная власть ведет борьбу. Но здесь уже, так сказать, выступают не кочевники, а центры силы.
Угу.
Центр мощной силы, которые встраиваются в бюрократическую систему и которые таким же образом защищают свою цивилизацию от нападок извне.
Угу. А вот смотрите, давайте поговорим вот о чем. А сколько стоит вообще феодализм? Это дорогая штука?
Хороший вопрос. Вы знаете, что он стоит? Вообще, если сравнивать вот основные показатели Востока и Запада, грубо говоря, так сказать, вот сейчас я, опять же, так сказать, упрощаю ситуацию, говоря о том, что о каком-то едином Востоке, которого не существует. И Западе едином, да, до 18-19 века по всем показателям Восток превосходил Запад.
Угу.
Там больше железа и стали на душу. Урожайность зерна фантастическая по сравнению с Восток, с Западом, да. На Западе вплоть до 17-18 века 3-4, сам 3, сам 4... Да?
То есть посеял одно зерно, получил три.
Четыре, да, 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 да. А на Востоке сам 18, сам 20.
Ого.
А в дельтах рек так ты до 100, сам 100 доходит.
А за счет чего? Технологии примерно те же самые.
Это аллювиальные почвы, которые дают фантастические урожаи риса.
Ну, аллювиальные почвы – это такая это удача. Им повезло, что они поселились в этом регионе, не более того. То есть это не от государства зависит.
Нет, конечно, конечно. Но дело в том, что вот на этом самом, так сказать, изымая вот этот, прошу прощения, придаточный продукт,
ага.
Так сказать, на этом и строится вся бюрократия. Они могут себе позволить кормить большое количество армий, содержать большое количество, так сказать, обслуживающего персонала, да, так сказать, чего не может себе позволить вас Запад.
Угу.
Но более, так сказать, в грамотность. В Китае грамотность на порядок выше. Да, если в Европе 1-3% грамотных, да, то в Китае это 20-30%. Почему? Потому что существуют экзаменационные конкурсы, и по этим результатам экзаменационных конкурсов появляется бюрократия. И большое количество населения хочет выдвинуться, да, так сказать, даже если они не победят в этих конкурсах, они все равно неграмотные, да, они пытаются, так сказать, как-то сказать, приравнять себя к этой элите.
То есть появляется такая, то, что называется, социальная лестница, какие-то социальные
лестницы. Да, конечно, это называется меритократия, да, когда от твоих способностей зависит продвижение по социальной и политической лестнице. Но города в Европе, вот в тот период, который мы обозначили, да, так сказать, Лондон, это где-то 40-50 тысяч. Угу. А в Китае город-миллионник, это не удивление. То есть урбанизация. Но что самое главное, что в Европе город – это вольный город. Цеха – это вольные цеха. Торговые гильдии – это вольные торговые гильдии. А здесь все находится под контролем государства. И глава гильдии или цеха одновременно является государственным чиновником. Нет разницы между городскими и сельскими жителями в плане представления свободы. Если в Европе городской воздух делает человека свободным, то в Азии это абсолютно не факт. Все являются такими же податными и платят налог и поземельный, и подушный, как и простые крестьяне. То есть нет вот этой той самой свободы, представительной власти, самоуправления, частной собственности. На Востоке в значительной степени царствует то, что Леонид Сергеевич Васильев называет власть-собственность. Власть-собственность.
То есть они связаны,
когда,
между собой, и отделить их нельзя.
Когда власть рождает собственность. Не собственность рождает власть.
Угу.
Как это было на Западе, да, так сказать. А когда власть рождает собственность. Когда власть может ограничить собственность в любой момент, да. Если нужно построить дамбу, канал, мавзолей, да, так сказать, гробницу императора, то, так сказать, власть не думает о том, что им нужно что-то возмещать и как-то, так сказать, регулировать свои отношения. Она просто, так сказать, делает так, как она хочет, как она нужна, и оправдывает это социальными нуждами.
Ну, так для поэтому и возникло такое государство такого типа, потому что есть потребность, надо реализовать.
Да?
И некогда обсуждать, а в кортесах там, разговаривать на этот счет. Нужно сделать срочно. Потому что если ты срочно не сделаешь, придут кочевники и все.
Кстати, удивительная вещь, да, так сказать, вот кортесы, да, так сказать. Первые кортесы были образованы в Испании в 1188 году, даже раньше, чем в Великой Хартии Вольности. Да, так сказать.
То есть, получается, это в Европе первые представительские
органы? Да, да, 1188 год. Причем в это время Испания воевала, была реконкиста.
Да, в самом
разгаре. Несмотря на то, что идет война, что нужно мобилизовать ресурсы, да, так сказать, вот это вот западное общество, католическое общество, оно прислушивается не только к знати, оно и прислушивается и к городам, и представители городов, да, так сказать, тоже выражают свое мнение по поводу налогов и, как сказать, государственной политики.
А почему так? Ведь, казалось бы, вот уж Испания, это как раз тот пример, когда столкновение двух цивилизаций на юге. На юге арабская цивилизация, на севере...
Мусульманская цивилизация.
Да, мусульманская цивилизация, а на севере католическая. И вот здесь-то как раз надо мобилизоваться и создать то самое государство с развитой бюрократической системой.
Вот это, возможно, одна из для меня лично, так сказать, загадок, которую я, так сказать, возможно, сейчас ответ прямо не скажу. Мне кажется, что вот то, что было заложено в еще, так сказать, Римской империи, да, которая там, так сказать, существовала, Вестготским королевством, да, которые существовали, которые, варварским государством, которые пришли на смену римлян, да, были заложены такие структуры, да, которые выдержали вот этот вот напор мусульман, начиная с 8 века, христианские государства поняли, что лучше предоставить вот этим вот свободным крестьянам право, так сказать, голоса в политической системе сложившихся государств, чем превращать их в подвластных деспотизму подданных, да, так сказать, объект. Им предоставлялись земли на территории, которая граничила с мусульманской территорией, и они выступали, ну, так сказать, одними из колонизаторов этих самых земель. То есть крестьяне, испанские крестьяне были одной из той колонн, которая воевала за, так сказать, католические государства. Это удивительная ситуация. Более того, вот в городах были фуэра, да, так сказать, хартии, которые, так сказать, предоставляли им определенные свободы. Это невозможно себе представить на Востоке.
То есть, получается, все-таки не только вот это, ну, скажем так, механический фактор влияния кочевников или там другой цивилизации влияет, но еще и какие-то традиции, что ли, все-таки
сохранились? Естественно, естественно. Традиции имеют колоссальное значение, потому что, ну, что сказать, к XII веку и мусульмане стали уже, конечно, не те, да, так сказать. Мусульмане, которые пришли в VIII веке, они, так сказать, очень много переняли от европейцев. Более того, там коалиции, которые воевали между собой, они состояли... Это не чисто мусульманские или чисто христианские. Бывало, что христианские государства вступали в союзы с мусульманскими против христианских и мусульманских. Да?
То есть у них, опять же, там на Пиренейском полуострове образовался вот этот маленький уютный мирок, где они там такие свои вели спокойные.
Ну, несмотря на то, что, так сказать, возможно, с нами не согласились бы, что это такой уютный мирок, но они приспособились друг к другу. Они приспособились, и они, в общем, уживались и не теряли своей цивилизационной специфичности.
Ну, испанцы, они же даже объединиться в одно государство так и не смогли до конца реконкисты. Там же были Наварра,
да,
Арагон,
да, да, конечно,
Кастилия.
Конечно, так сказать, ну, к концу 15 века все-таки у них все получилось. Вот, так что здесь, конечно, проблемы есть, да, так сказать, соотношение вот этих вот цивилизационных традиций, которые заложены, как бы, так сказать, вот этой вот античностью. Потому что, понимаете, Возрождение, да, апеллирует к античности. Но к чему, какой античности? Она апеллирует к частной собственности, муниципальному управлению, свободе городов, да, так сказать, она апеллирует вот к этим, так сказать, античным традициям, да. Восток тоже апеллирует к традициям. Китай, например, он постоянно апеллирует, конфуцианство, да, так сказать. Но что значит древняя традиция в Китае? Это доминирование государства. В Китае есть такой, так сказать, образ, да, так сказать, ствол и ветви. Угу. Ствол, ветви и корни. Крестьянство – это корни, ствол – это чиновничество, ветви – это ремесленники, торговцы, предприниматели. Для того, чтобы ствол хорошо рос, нужно периодически подрубать ветви. Угу. И вот торговцы, ремесленники, предприниматели, все, кто занимается такой деятельностью, они постоянно подвергаются вот такого рода урезанию, усекновению. Их постоянно ставят на свое место. Да. То есть восстанавливается идеал китайской деспотии. Да. Это чиновники и крестьяне против, так сказать, производителя, да, и стражи против такой разлагающих элементов в виде торговцев и ремесленников.
Ну вот смотрите, мы говорили о том, что вот восточная деспотия, вот этот условно-восточный тип государства, он более эффективен в плане экономики, там, культуры, наверное, ну, хотя это, наверное, спорный вопрос, но экономики точно, валовый внутренний продукт в Китае, там, на Востоке был больше, как вы сказали, до, там, такого нового времени.
До 19 века.
Но потом происходит вот что. Вот в этих своих тепличных условиях, там, где они могли себе позволить вот этот раздрай, ну, я по-другому феодализм-то на самом деле назвать и не могу,
да.
У них там вызревает что-то, что потом приводит к бурному просто росту Запада. И в тот момент уже, в 19 веке, уж я не говорю про 20-й, совершенно точно вот случается то, что мы называем европейским чудом.
Угу.
И эта цивилизация распространяется там, может быть, не физически, но так вот ментально-то точно на весь мир. Есть какой-то ответ у современных ученых на вопрос о причине этого европейского чуда? Что там вызрело в этих тепличных условиях?
Ну, прежде всего, вызрела свобода. Вызрела свобода. Понимание того, что появились личности. Появились... что такое личность, да? Это некий индивид, который воспринимает некоторые идеологию свою собственную, да, воспринимает ее как свою и готов за эту идеологию умереть. Появляется политическая жизнь. Вот это вот те политические позиции, которые отбирают у государства аристократия и третье сословие, берут свое начало с 12-13 века. И только в 18 веке, да, так сказать, с, ну, то 17-18 веке, да, они выходят на финишную прямую. Сначала идет эмансипация, да, так сказать, личности, потом идет политическая эмансипация и, в конце концов, экономическая. И все кончается машинной революцией, угу. которая... в 20-е и 30-е годы 19 века начинает завоевывать Восток и экономически. Потому что до этого европейцы участвовали в азиатской торговле только в качестве посредников. Им нечего было дать Востоку. Ну, можно было подарить астролябию, да, еще mm-hmm. какой-то, так сказать, предмет. Но предметы массового производства не были конкурентны с азиатскими. А тут... идет массовый выброс машинной продукции, да, так сказать, и европейская, то есть азиатская экономика рушится, просто рушится. Но в основе всего, я уверен, лежит свобода.
То есть получается, кстати, я заметил сейчас, только об этом подумал, что ведь на самом деле эта свобода, она в разных отраслях проявляется, потому что университеты, которые стали основой науки, они порождаются примерно тогда же, когда и Кортес, и те же самые, и потом другие органы представительной власти. А наука — это всегда конкурентная среда. То есть там, получается, вот эти феодалы между собой воевали, у них была конкуренция, а возникали представительные органы, где, опять же, между собой можно было там как-то конкурировать. Возникают университеты, которые построены на культуре диспута.
Да, конечно, конечно.
Агональная культура. И через это все получилось придумать такие методы, которые позволяют делать экономику и вообще, в принципе, общество эффективнее.
Главное, на мой взгляд, да, вы совершенно точно отметили это, так сказать, явление. Что основное, да, так сказать, основной прогресс? Основной прогресс общества произошел в том, в связи с тем, что в Европе было слабое государство. Слабое государство и сильное общество, гражданское общество, которое постоянно теснило государство и привело к политической и экономической революции.
Спасибо, Алексей Леонидович. Напомню, это программа «Родина слонов». Мы говорили о мир-системе, о том, как она возникала. На следующей неделе в гостях у нас будет доктор исторических наук Александр Чудинов. Мы поговорим о Великой Французской революции. Разберемся, стоит ли вообще ее назвать великой, потому что есть большое количество мифов, связанных с этим событием, бесспорно важным. Напоминаю, это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.